Здравствуйте, дорогие телезрители! И снова воскресенье, радостный день. И пусть, как поется в песне еще 70-х, исчезнет ссор наших тень. В храм с тобою я рядом пойду. Кстати, на том же старом виниле звучала песня в исполнении веселых ребят. Люди встречаются, люди влюбляются, женятся. И в храмах, кстати, тоже. Я, например, встретил свою судьбу в Иоанно-Богословском храме Ленинграда, будучи еще студентом тамошней духовной академии. Знаменательный факт. Церковь наша именуется не правоверной, а православной. Нет, конечно, во все времена христиане стремились как можно точнее изложить свою веру. Однако акцент поставляли на прославлении Всевышнего. То есть наша задача – православить Господа. Ну а прославление – это, собственно, молитва, богослужение. Судьба православного богослужения непроста, если не сказать многострадальна. В какие-то периоды оно бурно развивалось, а когда-то замирало. Об этом, собственно, и наш с вами разговор. Рассуждая о богослужении православной церкви, мы не ставим с вами научно-исторических задач. Мы с вами не литургисты и даже не уставщики. Просто нам полезно бы разбираться, что к чему, что откуда пошло и что из чего выросло. Ну вот тот же чин вечерний. Как только он не видоизменялся. Это и бероходы на еврейской трапезе, это и христианские агапы, на которых молитвы и песнопения совершались всеми подряд экспромтом. Это и почти сплошное монашеское псалмочтение, это и, наоборот, торжественное византийское песненное последование. Это и устав ныне нами практикуемой обители Саввы Освященного. Всем этим подробно занимаются ученые в области литургики. Быть может, кого-либо из вас заинтересует эта область знаний, и в нашей среде со временем появится специалист. Но что, всем надо усвоить? Любое богослужение – это, во-первых, не что-то раз и навсегда данное, а нечто постоянно изменяющееся, развивающееся. По крайней мере, так быть должно, и беда, коль этого не происходит. Но беда не самая страшная. Иногда случается полезнее притормозить, чем в поворот не вписаться. Вон протестанты традиционное богослужение настолько изменили, что от него вообще ничего не осталось, кроме фраз типа «Подай, Господи, нам то-то и то-то во имя Иисуса». Богослужение действительно должно развиваться, должно видоизменяться. Но ведь не лишь бы как. Если на смену одного чина приходит другой, то последний должен быть лучше, чем предыдущий. А это не всегда просто. Попробуйте составить евхаристический канон лучше, чем это сделал Василий Великий или Иоанн Златоуст. С другой стороны, в нашем обиходе полно и низкокачественной гимнографии, которую 300 или даже 500 лет назад надо было заменить на что-то более респектабельное. Иными словами, то состояние православного богослужения, при котором столетиями почти ничего не меняется, по меньшей мере опасно. Должны быть хотя бы пусть самые малые подвижки, коррективы, хоть как-то освежающие застывшие формы уж слишком старых традиций. Конечно, главное не форма, а содержание. Цель и смысл наших совместных богослужений – общая молитва. Не факт, что моления наши усугубились бы, если бы мы привлекли лучших в мире певцов, музыкантов, режиссеров-постановщиков и шоуменов. Молитва – это, знаете, такое дело не очень управляемое. И в полупустом храме при чтении себе под нос шепелявого чтеца и пресвитера противным голосом, выкрикивающего за глухим иконостасом возгласы, эта молитва может быть более усердной и богоугодной. И, тем не менее, Всевышнему мы должны приносить самое лучшее, оттука, так сказать. Посвящать Господу лучшую музыку, превосходные стихи и песни, проектировать храмы талантливейшим архитекторам, возводить церкви опытнейшим строителям, иконы изготавливать гениальным иконописцам. И было бы странным, если мы не стремились бы к тому, чтобы наши богослужения были как можно более прекрасными и информативными. Тем более, когда возникают богослужебные проблемы, а они есть. Однажды владыка Иоаннафан Елецких произнес важную фразу, которая до сих пор не дает мне покоя. Это было еще до того, как мы с ним повздорили. Иногда я захаживал к нему на чай, и хотя его промосковская позиция в известной мере затрудняла общение, но поскольку и он, и я воспитанники Ленинградской духовной академии, нам было о чем говорить. Между прочим, он много потрудился над переводами богослужений на современные языки. Музыку церковную писал, он действительно талантлив. Кстати, единственный на постсоветском пространстве храм, в котором исполняются его музыкальные произведения, это наш с вами Сретенский собор. Да, так вот, архиепископ заявил, что с его точки зрения наше вечернее богослужение умирает, ссылаясь на то, что почти во всех храмах посещаемость этой службы крайне низкая. Я с ним тогда не соглашался. Говорил, что и вечернее, и утреннее вовсе неплохи. Просто хор должен быть на уровне. Хороший чтец на понятном современном языке читающий. Но и редактура, тропарей, стихир и прочего должна быть качественная. Я и до сих пор так думаю. Но доля правды у моего политического оппонента все же обретается. Вот в нашем Сретенском соборе до сравнительно недавнего времени вечернее богослужение исполнялось вообще полным составом нашего церковно-профессионального хора. Да и сейчас те же профи, только малый состав, квартет, тоже звучит довольно прилично. И чтение вполне пристойное, переводы и редактура матушки Ирины Замараевой довольно качественно, причем с творческим подходом. И, тем не менее, никакого аншлага. А во многих храмах вечернее богослужение вообще не совершается. И в связи с этим возникает вопрос. Либо богомольцы разленились до нельзя, либо служба не того, не находит отклика, не видится людям актуальной. Вопрос этот на самом деле не праздный. Я никогда не исповедовал принцип «чем древнее, тем лучше», но иногда, быть может, стоит обратиться к истокам. Но вот та же вечерняя, как она появилась и зачем? Мы уже говорили с вами, что в ее основе еще ветхозаветная традиция – возжжение субботних свечей. Поэтому песнопение «Свети тихий», как мы подчеркивали с вами, является главной темой, лейтмотивом этого богослужения. Ну, это относительно иудейских корней. А, собственно, в истории раннего христианства вечерняя утвердилась благодаря отделению Евхаристии от Агапы. Ну, вы помните, мы с вами уже говорили, что в самом начале бытия церкви, 1-2 век, литургия проводилась прямо во время трапезы. Со временем христиане на практике убедились, что это не очень хорошо, и таким образом литургия стала отдельным самостоятельным богослужением. А что было делать с трапезой? От агап стали отказываться отнюдь не сразу и в разных церквях в различное время. Например, в Карфагенской церкви они были отменены лишь в V веке, а на Западе аж в IX. Так вот, значит, совместное общение за трапезой христиане стали проводить вечерами. Понятное дело, это не было просто посиделками. На этих трапезах читалось Священное Писание, произносились поучения, молитвы. Собственно, это и вылилось в богослужение вечернее. Но, как видите, совсем не такое, которое мы видим сейчас. Хотя некоторые следы от агап в современном нашем богослужении таки сохранились. Наверняка все обращали внимание, когда под праздник вечером совершается так называемая лития с благословением хлеба, вина и елея. А потом малюсенькие кусочки этого хлебца, обмакнутые вином, раздаются во время елеепомазания. Что это? Рожки да ножки от агапы. Собирались христиане, приносили ястие и питье, молились, усаживались за стол, общались, назидали друг друга, рассуждали на библейские богословские темы. Вот тебе и вся вечерня. Так что же, быть может, так сказать, назад в будущее? Может, и вправду вместо сложившегося чина вечерня поставить в храме столы и приятного аппетита, как это было в первых веках христианства? Сама по себе идея не глупа, однако не надо думать, что мы с вами намного умнее наших предков, которые вторым шагом отделили от трапез и вечернее богослужение, А в конце концов и эти самые агапы постепенно вовсе упразднили. Причем это происходило в разное время, в разных условиях и в разных церквях. Ответить «почему?» – не проблема. Гораздо труднее вопрос, а можно ли было эти христианские трапезы так организовать, чтобы не было потом нужды их отменять? Думаю, вопрос этот открыт. Я так полагаю, независимо от того, как кто из нас относится к застольям, наверняка любой согласится, что служить литургию, совершать Евхаристию, принимать святое причастие прямо во время еды – вариант не из лучших. И посему кажется естественным довольно-таки раннее размежевание литургии с агапой. Уже во втором веке литургия становится отдельной. А какова судьба трапез? Агапы практиковались, как мы уже говорили с вами, еще не одно столетие. В Западной Церкви они дожили аж до IX века, прежде нежели их окончательно упразднили. И вот невольно возникает вопрос, почему так случилось? С чем связано исчезновение христианских совместных молитвенных трапез? Ведь казалось, это прекрасно, когда собираются братья и сестры во Христе за столом, общаются друг с другом, обсуждают житейские вопросы в свете божественного откровения, делятся религиозным опытом и так далее. И забвение такой практики, на первый взгляд, представляется серьезным ущербом в жизни церковной. Сегодня мало церковных общин, особенно православных, которые озабочены подобными проблемами. Но все же встречаются. Далеко ходить не надо. В нашей Сретенской общине пройден такой немалый участок пути в этом направлении. Ну, вы помните, лет 15 назад стараниями нашего бывшего староста Станислава Колесникова, ныне отца Вячеслава, который сейчас служит пресвитером, в храме Зосимой Савватии в нашем соборе агапы таки проводились. Здесь ставились длинные столы, а по окончании литургии все приглашались на скромную трапезу. У нас даже свой чин был составлен. Молитвы за принесших угощение и за кого они принесли. Молитвы на благословение общей чаши вина и хлеба, передача кубка по кругу с братским лобзанием. Пение псалмов, чтение отрывка из Священного Писания, его обсуждение и так далее. До сих пор я думаю, что сама идея, замысел был не дурной. Однако после нескольких лет усердных усилий возродить церковную практику агап, позиции мы сдали. Бой был проигран. Не война, конечно. Агапы спустя несколько лет мы стали проводить в другом формате и другим составом, но об этом чуть позже. Так вот, почему у нас первая попытка оказалась провальной? Не удавалось самая главная составляющая – общение. С едой проблем не было. Если какие-то братья и сестры проявляли прижимистость, Станислав покрывал это своей щедростью. Помолиться – прочитать отрывок из Священного Писания тоже не проблема. Но это можно сделать в любое время и вне агапы. А вот говорить о чем? О картошке, которая вчера была на базаре по 3, правда мелкая, а сегодня по 5, зато крупная. Или какой собака сосед и какая у него злая собака. Подобные разговоры вроде как не в тему. Мероприятие – это духовной направленности, значит, рассуждать надобно о духовном. А подавляющему большинству сказать нечего. А говорить-то надо. А когда заговорили, стало понятно, что лучше бы молчали. Тонкий слой интеллектуалов моментально испарился. Понятно, по какой причине. Слушать ахинею большинства выступающих было дискомфортно. Поэтому они просто отказывались оставаться на эти мероприятия. И таким образом произошла утечка и без того малочисленных мозгов. Что делать? Пробовали акцентировать на проповеди. Но любые монологи агапе не присущи по природе. Пытались расшевелить братьев и сестер вопрос-ответной формы. Дескать, спрашивайте, будем отвечать. Но для того, чтобы задать стоящий вопрос, надо уже хоть в чем-то разбираться. Справедливости ради, надо сказать, что были и сравнительно удачные встречи. Господь как-то восполнял нашу немощь своей благодатью. Но в общем и целом агапы себя не оправдывали. А под конец картинка стала еще печальнее. На эти трапезы стали приходить люди бомжеватого типа, которых, кроме как поесть надарма, абсолютно ничего не интересовало. А некоторые из них даже не соблюдали элементарное приличие хранить тишину, громко разговаривали между собой на посторонние темы. Ну и в какой-то момент терпение наше иссякло, и мы лавочку закрыли. Формат воскресных встреч сменили, контингент участников ограничили, поставили задачу служителям обсуждать с прихожанами заранее заданные темы. Правда, тоже за чаем. Этот тип встреч оказался более жизнеспособным, но, по сути, агапой это называть можно уже лишь с большой натяжкой. Так же, как и занятия нашего владыки Дамиана по четвергам. Свобода слова там, конечно, соблюдается свято. Но держится все лишь за счет любви к нашему архипастырю и глубокому к нему уважению. То есть, как видите, история агап даже по нашему храму по большей части печальная. Правда, сравнительно недавно появился луч света в конце тоннеля. Причем самым неожиданным образом. Для меня неожиданным, хотя на самом деле вполне закономерным. Дело в том, что я лет 10 назад начал проводить катехизационные занятия с группами прихожан нашего собора. Ну, катехизация – это вы знаете, устное наставление в основах веры. Группы небольшие, от 8 до 12 человек. Встречаемся раз в 2 недели вечерами. Задача простая – научить разбираться в главных вопросах православного вероучения. Понятное дело, слушателей я набираю лично сам, никого попало. Люди все-таки должны быть способны к усвоению знаний и с каким-то уже духовным опытом, хотя бы минимальным. И вот столько лет неподдающийся ларчик оказался очень прост в открытии. Чем больше входят люди в курс православного вероучения, тем, во-первых, им становится все интереснее. Все чаще возникают правильные вопросы. Обнаруживается многое из духовного багажа, чем можно делиться со своими братьями и сестрами. Ну, вы уже поняли. Катехизационные группы в результате к концу наставления оказываются полностью готовыми к агапам. Собственно, так оно в настоящее время и складывается. Сначала катехизация, накопление и упорядочение богословских знаний, а по окончанию курса встречи продолжаются, правда реже, раз в месяц, но уже для проведения агап. Так вот, агапы с братьями и сестрами, прошедшими катехизацию, проходят на ура. Самое интересное, именно об этом давным-давно мне говорил отец Георгий Кочетков, а я почему-то его не слышал, не воспринимал эту задним числом понятную, можно даже сказать, простейшую истину. Ведь это действительно элементарно. Прежде нежели о чем-то рассуждать, надо хоть что-то знать о предмете разговора. Ну, а теперь к истории. Не потому ли с 4 по 9 век в различных церквях в разное время были упразднены агапы как несостоятельный элемент в жизни церковной? Конечно, экстраполируя наш с вами современный опыт в прошлое, мы можем в чем-то ошибаться, но, я полагаю, не слишком. По мере падения интеллектуально-богословского уровня рядовых членов церкви общаться друг с другом на вероучительные темы было все сложнее и тоскливее. Но, как известно, природа не терпит вакуума. Свято место пусто не бывает. Как разогнать тоску на богословских собеседованиях? Взять с собой четверть литра на поправку бывшему регенту за указание, так сказать. То есть агапы все менее оказывались духовно обогащающими и все больше походили на обычные пьянки до тех пор, пока их не запретили постановлениями соборов. Какие можно из этого делать выводы, делайте сами.
Воскликните, Господи, и вся земля. Воскликните, Господи, и вся земля. Пойте, пойте же,
На этом мы завершаем нашу очередную богослужебную телепрограмму и прощаемся до следующей телевизионной встречи. Всего доброго!